Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Наша сегодняшняя программа будет не совсем похожа на привычные светлые вечера. В отличие от нашего обычного формата, от часового интервью в студии, мы записали несколько бесед с разными людьми. Поговорим мы о школах. Думаю, не ошибусь, если скажу, что пульс этой темы бьется сегодня в области вопроса дистанционного обучения. Необходимость оставаться дома и участвовать в уроке, находясь перед экраном компьютера, все эти новые реалии жизни родителей, детей и учителей требуют осмысления. Мало кому, надо полагать, адаптация к новым условиям дается легко, с одной стороны. С другой стороны, кто сегодня не понимает всей важности соблюдения мер предосторожности на фоне новостей о заболевших коронавирусной инфекцией? Если весной, в первые месяцы карантина, еще могли звучать вопросы скептиков типа «А есть ли среди ваших знакомых заболевшие, которых можно назвать по именам? Дескать, не является ли вся эта история с ковидом всего лишь информационной шумихой?» То сегодня уже едва ли есть семья, которой новый вирус не постучался бы в дверь. На дистанционный режим обучения переведены учащиеся средней школы в Москве, но сама дискуссия о формате дистанционного обучения касается вовсе не только столицы. Это дискуссия на самом деле о смысле и целях школьного образования. У нашей программы нет и не может быть цели обличать несовершенство системы, выносить суд дистанционному формату или, наоборот, убеждать в его необходимости. Цель, повторюсь, попытаться осмыслить новые реалии, поставить себя перед вопросом, как к ним адаптироваться, как на них реагировать и как в этом свете смотреть в будущее. Об этом сегодня и поговорим. И наш первый собеседник – Виталий Юрьевич Сурвилла, председатель Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации. Виталий Юрьевич, непростое время мы все переживаем, особенно родители детей, да и дети, которые вынуждены учиться дистанционно сегодня в силу очевидных карантинных причин, и это заставляет по-разному, с разных сторон, заново осмыслять, что такое образование, его цели, его задачи, его опасности, и думать об этих новых реалиях, в которых мы живем, насколько они останутся в каком-то виде навсегда, или это то, что нужно попробовать и забыть. А я сейчас намеренно так широкими мазками рисую картину того, о чем мы, как правило, волнуемся, когда говорим об образовании. Но вот для вас, как для главы общественного совета при Минпросвещении, где главный нерв бьется сегодня в этой теме?
Мне кажется, что дистанционное управление, образование, оно было вынужденной мерой, когда вот началась, собственно говоря, история с ограничениями в связи с пандемией, и оно было совершенно оправдано, мера была совершенно оправдана до тех пор, пока она оставалась в наших умах именно временной мерой. И когда мы понимали, что рано или поздно, через месяц, через два, через три, ну даже если, допустим, там, и даже через год, но точно через год она прекратится по подобные ограничения, и мы вернемся к обычному формату образования. Проблема именно в неопределенности. Я так понимаю, что ни у кого, даже у властей, нет на самом деле твердого ощущения, когда исчезнет инфекционная опасность совместного пребывания детей в одном пространстве. В этой связи у родителей точно отсутствует какое-либо понимание, окончатся ли когда-нибудь вообще эти ограничения и вообще закончится ли подобный дистанционный формат образования. И это вызывает, я думаю, самую большую такую тревогу и, на мой взгляд, совершенно обоснованную тревогу и беспокойство со стороны родителей. Иногда в нашем обществе происходит такая подмена, на мой взгляд, понятий или смешение понятий. Это так называемая цифровизация образования и дистанционка. На мой взгляд, совершенно разные вещи. Потому что цифровизация – это использование любых цифровых технологий как инструмент во время образования, во время образовательного процесса. Это одна история, и здесь, на мой взгляд, нету никаких там, ну, активных или массового такого противодействия. Но, тем не менее, это не значит, цифровизация образовательной среды никак не означает перехода образования на дистанцию. Потому что, ну, условно говоря, это было бы так же абсурдом, как предположить воспитание детей в семье, в связи с занятостью родителей, в связи с, я не знаю, тем, что цифра значительно лучше расскажет детям про те плюсы или минусы, отказаться от воспитания семьи, отказаться от того, что ты общаешься и держишь детей на руках, или там, я не знаю, ты с ними обнимаешься, или там ходишь куда-то вместе, и перейти исключительно тоже на дистанционное общение, дистанционное воспитание. Что же говорить про школу, которую, в течение которой дети проводят ну, очень существенную часть своего дня, суток именно в стенах школы. И заменить это дистанцией, я думаю, что это невозможно, и никто, по-моему, на это, ну, по крайней мере, здравомыслящих людей не замахивается. А в связи с тем, что, еще раз повторяю, никто не знает окончания сроков этой пандемии, то вопрос будет становиться все более и более болезненным. Я думаю, что вот в этом корень основного беспокойства, основных тех споров, дискуссий и уже даже каких-то агрессивных высказываний, заявлений, которые сейчас идут в обществе. Я бы, конечно, просил бы, но это вопрос скорее уже не к Министерству просвещения, а скорее к вопросу к Роспотребнадзору, концентрироваться на том, что да, необходимо предотвратить массовое заражение этим вирусом детей, но просто какими способами это делать? И мне кажется, здесь довольно интересно все-таки изучать опыт там, западноевропейских стран или даже самим идти самостоятельно в этом направлении, о том, чтобы можно закрывать все, что угодно, но ни в коем случае не закрывать школы, потому что все равно процесс образования и воспитания – это всегда процесс все-таки очный, и пока человечество еще не придумало передачу воспитательного и образовательного опыта в онлайне. И, наверное, стоит подумать о том, чтобы инвестировать или направить силы там научно-исследовательские, на искать новые технологии для того, чтобы как построить очный процесс образования и сделать его безопасным внутри школы. Все что угодно, там выстраивание стеклянных перегородок, раздельные входы-выходы, какой-то особый режим перемен, питания в столовой и так далее. Но именно на этом сконцентрироваться, а не на том, чтобы развести и заставить каждого ребенка сидеть у себя в комнате, если у него есть, кстати, эта комната, сидеть перед своим компьютером, если у него есть этот свой компьютер в течение, я не знаю, там, как минимум 8 часов, там, ну, не как минимум, все-таки там 8 часов, и пытаться воспринять то, что говорит учитель с маленького экрана телефона. Это, мне кажется, значительно было более бы правильно вот искать способы безопасного очного образовательного процесса внутри школ.
Еще весной, когда впервые мы столкнулись с карантинными ограничениями и тоже обсуждалась в связи с этим тема образования, дистанционного обучения, звучали такие резкие, редкие, но резкие голоса даже от представителей власти о том, что дистанционное обучение как форма может прийти надолго и чуть ли не навсегда. И это порождало тоже волну очень нервной реакции среди и родительского сообщества, и среди преподавательского сообщества не меньше. И вот та нервозность, может быть, то чувство тревоги из-за неопределенности, которое существует, о котором вы говорите, мне кажется, еще и подогревается вот такими, ну, то ли слухами, то ли какими-то отдельными заявлениями со стороны властей, то ли интерпретацией этих заявлений, которые моментально сегодня разносятся по социальным сетям и так далее. Вы представляете общество при Министерстве просвещения. Вот как вам кажется, от чего могло бы ждать общество от Минпросвещения? Облегчило бы ситуацию, если бы от кого-то из высокопоставленных чиновников от образования прозвучала внятная позиция, что дистанционное обучение – это не навсегда. Это вот именно то, о чем вы говорите, вынужденная мера, которой будет конец однозначно, когда мы все вернемся в школы к нормальному режиму.
Все-таки есть тоже две части вопроса. Первое – надо определиться все-таки, ожидаем ли мы конец ограничительных мер. И с этой стороны готов вполне допустить, что конца ограничительных мер не будет в ближайшие годы. И это говорит о том, именно в этой связи, мне кажется, очень важно поставить вопрос, но не перед Министерством просвещения, а перед региональными штабами или перед Анной Юрьевной и всем аппаратом Роспотребнадзора о том, каким образом можно вернуть школьников в школы и образовать максимально безопасный процесс обучения в школу. Потому что сейчас получается некий абсурд. По-прежнему существуют, ну, условно говоря, парки развлечений, где дети могут общаться, и они совершенно спокойно могут ходить в торговые центры сейчас, никто им этого не запрещает. А с другой стороны, они не ходят в школы. Здесь, ну, очевидный какой-то нонсенс, помимо того, что я уже говорил, что, на мой взгляд, образовательно-воспитательный процесс на дистанционке, ну, это просто такой пока еще недостижимая вещь. Второй вопрос – это о том, что касается, какая, есть ли в сторонники или есть ли люди во власти, которые считают, что в этой связи дистанционное образование, оно навсегда, и оно заменит очный формат. Я думаю, таких людей здравомыслящих нет, прежде всего потому, что и эмпирический опыт каждого из нас, и, в общем-то, результаты каких-то проверочных работ показывают о том, что мы практически потеряли последнюю четверть, и, к сожалению, мы теряем вот сейчас это первое полугодие обучения в том, что касается качества полученных и усвоенных детьми знаний. За исключением мотивированных детей, все-таки большая часть школьников в этом возрасте в силу совершенно естественных причин сложно мотивировать на обучение перед экраном телефона, и того необходимого качества знаний, которые должны они демонстрировать по итогам учебного процесса, они сейчас не демонстрируют, и это очевидно для всех. И мне кажется, вот эти, как бы, понимание этого, тем более, в общем, утвердила позицию со стороны органов исполнительной власти, вообще со стороны нашего правительства, о том, что нет, очное образование в настоящий момент никто не отменял и не заменит. И, насколько мне известно, именно точно такая позиция есть в Министерстве просвещения, и Министерство просвещения, включая министра, неоднократно говорили о том, что никто не ставит под сомнение необходимость, насущность, важность возврата очного формата образования. Весь вопрос, когда это можно сделать, а вот здесь ключи, я повторяюсь, лежат не у министра просвещения, а скорее все-таки у органов, которые отвечают за безопасность наших детей, в данном случае Роспотребнадзора. То есть, отвечая на ваш вопрос, я уверен, и более того, что об этом неоднократно говорил и министр, и другие руководства Министерства просвещения, да и со стороны и президента, это было подчеркнуто, что никто не предполагает закрепление дистанционного формата образования на веки веков. Я бы еще одну проблему очень важную затронул. Это вопрос, что не только учащиеся не готовы к длительному использованию дистанционного формата, но не готовы и учителя. И это тоже понятно, что учителя теряются и не знают, как себя вести, потому что проконтролировать ребенка, говорит ли он по памяти, или говорит ли он, смотря куда-либо в экран, или почему он выключается во время урока, правда ли, что у него не работает микрофон, правда ли... Это, ну, практически в нынешних условиях это невозможно. Я причем говорю про Москву, что уж говорить там про регионы. Ну, правда, ограничение и продолжение дистанционного формата – это все-таки сейчас история о Москве, потому что все-таки в остальных регионах образование в школах идет в обычном очном формате. Здесь все-таки больше всех говорят люди про Москву. Вот. Поскольку в Москве много народа, это самая активная часть населения, то поэтому это такая проблема приобретает национальный масштаб. А второй вопрос связан с тем, что со сложностями для педагогов. Это вообще общая проблема статуса педагогов и их подготовленности к тем или иным технологиям или к тем или иным форматам обучения. И в связи с тем, что, с одной стороны, мы сократили процесс подготовки педагога, если говорить о бакалавриате и отказаться от, как мы отказались от специалитета, то есть сокращено было все-таки время обучения педагогов, а с другой стороны, количество нагрузки, возрастающее на них, оно просто происходит на глазах постоянно, есть, ну, скорее даже геометрической прогрессии, как нагрузки со стороны властей, которые требуют той или иной отчетности, в том числе и цифровой. И хотя мы все время говорим о том, что цифра призвана помогать учителям отказаться от каких-то от излишней отчетности и так далее, но на самом деле пока это не очень получается, тем более, что никто не отменял такие вопросы, которые никак не учитываются, как педагогическая нагрузка, там, подготовка к урокам, проверка тетрадей, а это тоже все, в общем, не цифровая пока история и требующая очень много времени. Но также и огромная нагрузка психологическая, потому что все говорят о том, что дети действительно сейчас могут почерпнуть знания в любом другом месте и могут прийти и щегольнуть этими знаниями или решить, что если есть Википедия, то зачем мне преподаватель. На это еще наслаивается такое изменение в обществе к профессии педагога. Если раньше огромное количество, ну, по крайней мере, не знаю, там действительно большое количество людей хотело быть врачами и учителями, то сейчас вопрос стать учителем – это такое, скорее уже приближается к маргинальным каким-то профессиям. И очень мало людей, которые видят себя и мечтают быть педагогом, мечтают воспитывать детей. И это все накладывается, что на учителя смотрят скорее как такой придаток к услуге образования, как типа выдать, я не знаю, там, пакет со свежим постиранным бельем, а вот здесь выдать какие-то дипломные бумажки. Ну и общее такое отношение к учителю, действительно, оно очень сильно изменилось в обществе. Какие-то инциденты, которые время от времени происходят, включая даже какие-то атаки, там, физическую агрессию против учителей, ну, я не знаю, там, 30 лет назад даже предположить было невозможно. И это, мне кажется, очень-очень важный вопрос, который требует, даже если хотите, своего законодательного оформления, если когда-нибудь у вас будет время, просто даже поговорить о том. У нас в феврале в Думе пошли разговоры о том, что необходимо заняться вопросом, законом о статусе педагогов, такой примерный, который существует в Казахстане, или такой, который существует во Франции. Во Франции они приравнены госслужащим, да, педагоги. О том, что любое оскорбление педагога, любое дополнительное, а ненормированное давление на него, в смысле нагрузки со стороны администрации, это все уголовно наказуемо. Но, к сожалению, этот вот такой был клич в феврале этого года запущен, и какая-то работа началась, а потом все это, ну, возможно, в связи с пандемией, в общем, руки, наверное, не доходили до этого, сейчас это все как-то забуксовало, заглохло, и очень сложно это опять разбудить вновь. А общество нуждается в этом, потому что вернуться важно не только от дистанционки к очному формату, но очень важно, чтобы этот очный формат тоже все-таки проходил на высококачественном уровне, на уровне, достойном нашего стремления войти в двадцатку стран с наилучшей системой образования. Вот, наверное, об этом я хотел, Константин, сказать. Мне кажется, тоже очень важный вопрос и такой ключевой вопрос в том, что касается образования у нас.
Это был Виталий Юрьевич Сурвилла, председатель Общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор о школьном образовании и дистанционном формате обучения. Наш следующий собеседник – Ольга Александровна Дмитриева, директор Московской Шуваловской школы номер 1448. Ольга Александровна, в связи с дистанционным обучением, через которое все мы проходили, ну не все мы, те, у кого дети в школе учатся, проходили весной, и сейчас тоже отчасти проходят те, у кого дети учатся в средних и старших классах. Много говорится о том, ну скажем так, о тех вызовах, с которыми сталкиваются родители и ученики, и каждый, у кого есть дети, это понимает. Мы меньше знаем о тех вызовах, с которыми также сталкиваются и преподаватели, и учителя в связи с вот этой новой вынужденной ситуацией. Я, например, слышал от одного из учителей такую мысль, что урок онлайн – это не просто урок офлайн, переведенный в Zoom. Это другие подходы, другие задачи. Его нужно заново, грубо говоря, по-иному придумывать и простраивать. Такое мнение было у одного из учителей. Это такой пример того, как учитель тоже сталкивается с новыми реалиями и тоже вынужден к ним адаптироваться. Вот где тут для вас, как для директора и преподавателя с многолетним стажем, бьется главный нерв, проблема в текущей ситуации?
Спасибо большое за то, что вы подняли эту тему. Мне кажется, то, что мы открыто и честно о ней говорим, и с родителями, и с учениками, и друг с другом, это уже очень важно. Да, я абсолютно согласна, что дистанционный урок – это другой подход, это другая методическая задача. Он абсолютно по-другому выстраивается и требует еще большего вложения, как ни странно. Но это возможно. Это возможно его сделать продуктивным. Возможно из этой формы действительно взять самое лучшее в той ситуации, в которой мы все оказались, и которая не от нас зависит. Потому что, ну, мне кажется, во всех случаях у каждого поколения, наверное, есть какие-то свои вызовы. И каждое поколение попадает в какую-то свою сложную ситуацию. Вот это наш вызов. Вот это наш урок. И давайте вместе с ним справимся. И семья, и родители, и дети, и педагоги. Ну, педагоги быстренько, если честно, мы прям тут же стали переучиваться. переучиваться, подходить к дистанционным урокам немножко иначе. Во-первых, нужно чередовать время экранное и самостоятельную работу с книгой, с учебником, с рабочей тетрадью, чтобы все-таки ребята не слишком много проводили времени перед экраном компьютеров. Это важно. Там должна быть частая смена деятельности. Нужно не терять мотивацию, ведь очень важно, чтобы ребенок продолжал учиться и в той ситуации, когда нет открытого доступа к одноклассникам, к учителю, потому что многие детки теряют мотивацию. И даже, наверное, речь идет здесь больше риск с ребятами, у которых вообще есть некие сложности с прилежанием. Ну, так скажем, кто хорошо учился очно, он, честно говоря, хорошо учится и в дистанции, и ответственно. Там особых проблем нет. А вот те ребятки, которые имели некие трудности в обучении, в воле заставить себя учиться, делать домашнее задание очно, им, конечно, сложнее всего учиться в дистанции. Родители таких детей больше находятся в стрессе. Вот здесь нужно в первую очередь помогать вот этой категории детей и вот этой категории семей. Но от родителей, конечно, требуется понимание. Вы знаете, я вообще вот не сторонник, наверное, как-то вот накручивать ситуацию, делать ставку на что-то плохое. Мне кажется, более продуктивно иметь какую-то гибкость, адаптивность, принятие. Да, вот мы все находимся в такой ситуации, давайте подумаем, как из нее выйти с наименьшими потерями, как правильно организовать себя, своих близких, своего ребенка, чтобы все-таки образовательный процесс был качественным. Вот важно, наверное, сохранять какую-то добрую атмосферу в семье, не выяснять отношения, не ругаться, не критиковать бесконечно, не знаю, там, педагогов, школу, власти и всех подряд, а наоборот друг друга поддерживать, поддерживать тех, кому еще сложнее, пытаться выстроить распорядок дня ребенка, научить его как-то планировать свой день, чередовать тоже виды деятельности, немножко позанимался, поделай что-то по дому, отвлекись. Вот здесь очень важно. И, конечно, поддерживать добрым словом. Это всегда нужно в любой ситуации.
Один из моих сегодняшних собеседников, Виталий Сурвило, предприниматель, который при этом сейчас еще является главой общественного совета при Министерстве просвещения, высказал такую мысль. Мы не знаем, насколько долго продлятся ограничения, связанные с карантином. Может быть, это будут годы. И в этой ситуации нам нужно найти систему, при которой школы бы не закрывались, работали, и чтобы школа как последний бастион были тем, что ни в коем случае не переводится стратегически и надолго на дистант. А при этом от школ требуется найти какие-то ходы обеспечения безопасности. Ну, например, раздельные входы ученикам, какое-то разделение активности их чисто территориальное и еще что-то, что намного более очевидно, допустим, вам как директору школы. Вот вы с таким видением ситуации согласились бы?
Вы знаете, я хочу сказать, что сейчас современные школы готовы гибко построить учебный процесс, у нас все для этого есть. Мы уже научились по-разному выстраивать расписание, чтобы ребята одномоментно заходили в школу по очереди, снизить потоки детей, открыть дополнительный вход, делать термометрию, соблюдать дистанцию, сделать кабинетную систему, абсолютно все меры предосторожности использовать. Мы этому научились сейчас, и тоже достаточно быстро. Другое дело, что решение сейчас в данном случае не за нами, да, по поводу открытия школ. Но я хочу сказать, что сейчас каждая школа вот умеет очень гибко адаптироваться к тем вызовам, которые происходят в стране и в мире. Ну, например, мы действительно можем принять ребят. И, между прочим, не все ребята выйдут, потому что многие семьи принимают решение все-таки посидеть дома, и они имеют на это право, пожалуйста. То есть для части ребят ведется урок очно, часть ребят остается дома по решению родителей, и для них ведется трансляция урока. Например, есть семьи, которые категорически против гаджетов, и мы тоже с уважением относимся к решению семьи, и мы им передаем, например, задания на бумажных носителях, делаем различные распечатки уроков и материалов к урокам и так далее. Поэтому вот мне кажется, что будущее за гибкими решениями, потому что, вы знаете, всем абсолютно не угодить. Очень все всегда по-разному. И у деток разное здоровье, и у родителей разные представления, как должно быть. Но так или иначе, мы все равно учебный процесс должны обеспечить, дети должны продолжать осваивать программу и не учиться, лениться, ничего не делать. Ну, вот этого не должно быть в любом случае.
Вы много в своих интервью, выступлениях упоминаете тему воспитательного процесса в школе и говорите, и, наверное, это невозможно не отмечать с удовлетворением, что воспитательная составляющая в образовательный процесс возвращается уже на уровне официальных документов и стандартов образовательных для школы. Как в этом смысле, с какими вызовами сталкиваются сейчас преподаватели и, в принципе, школа в ситуации дистанционного обучения? И в целом вот эта воспитательная составляющая, как вам кажется, в современной школе может и должна реализовываться?
Да, для нас это очень важный вопрос. Мы очень рады, что на законодательном уровне вернули воспитание в школу, так законодательно. И вы знаете, здесь речь в первую очередь не идет о праздниках, мероприятиях такого патриотического, воспитательного характера, к которому мы все привыкли. Здесь все-таки речь идет о том, чтобы вернуть воспитательную составляющую в каждый урок. Ведь не секрет, что последнее время мы все, и родители, и школа, мы делали ставку больше на знания, больше на образовательные результаты. Учись хорошо, получай пятерки, получай 100 баллов по ЕГЭ, там, участвуй в олимпиадах. Конечно, это важно, это никто не отменяет. Но мы немножечко перестали в последнее время делать акцент на то, что самое-то главное – быть порядочным человеком, самое главное – сформировать у ребенка базовые нравственные ценности. И вот это мы сейчас поставили вот такой главной целью нашего педагогического коллектива, чтобы в каждом уроке, неважно какой предмет, какой возраст, дистанционный он, очный, заочный, но прослеживалась воспитательная составляющая урока, чтобы каждый урок опирался на базовые ценности и важнейшие нравственные смыслы. И вот к этому мы сейчас возвращаемся. Это мы сейчас вспоминаем, и на это мы сейчас делаем акцент. Но помимо этого, безусловно, в дистанционном формате воспитательная составляющая, воспитательная жизнь продолжается. Ну вот то, что на сегодняшний день. Конечно, классные часы, они все переселились в онлайн, но мы стараемся не злоупотреблять экранным временем и сделали их немножко поменьше по времени. Но знаете, как важно ребятам ежедневно просто видеть своего классного руководителя, своих одноклассников, немножко пообщаться. Как дела? Как настроение? Вот ощущать поддержку, что их поддерживает школа, что нам важно, как они учатся. Обсуждать какую-то новость дня, обсуждать какую-то важную тему, чтобы ребята высказывались, приходить к какому-то выводу. Впереди праздники. Тоже думать, как нам создать рождественское новогоднее настроение. Какие-то квартирники, какие-то видеопоздравления. Это тоже все сохраняется. Ну и, конечно, есть важные, интересные общешкольные проекты, мероприятия, посвященные исторической памяти, героям России, различным важным датам историческим. Это тоже все продолжается. Другое дело, что мы следим, чтобы нагрузка на ребенка, потому что у него все-таки сейчас учебная нагрузка в первую очередь, чтобы воспитательные мероприятия не усугубили занятость и нагрузку ребенка. И мы очень грамотно здесь дозируем вот эту воспитательную работу в онлайн-режиме.
У меня наивный вопрос, но не могу не задать. Мне более-менее понятно, так вот можно представить себе, как воспитательная составляющая реализуется, например, на уроке литературы, где сам материал к какому-то разговору о важном, о глубоком, о личностном способствует, или на предмете таком, как история, например. А вот математика, технологии, которая раньше у нас называлась труд, я не знаю, какие-то вот точные науки, на каком примере вот вы можете показать, как в такого рода дисциплинах тоже реализуется воспитательная составляющая?
Вы знаете, Константин, как на любом уроке, на любом предмете можно не забывать о нравственных ценностях. Ведь мы, когда считаем те или иные задачи, вообще в уроке очень много такого жизненно ориентированной информации, все из жизни. Ты когда считаешь математические задания или задачки решаешь, их же содержание может быть разным. Ты можешь просчитать какие-то даты и вспомнить какое-то историческое событие. И об этом поговорить. Сколько танков, сколько, не знаю, вооружений там было. Ты можешь посчитать, сколько рассчитать краски обоев для ремонта квартиры. Это тоже на уроке математики. Ты на уроке математики можешь пройтись по, не знаю, каким-то основным чертам характера одного из великих математиков, который изобрел, я не знаю, какую-то теорему и так далее. Нет, на самом деле в любом предмете есть о чем поговорить. Химия, биология, это экология, это здоровье. Очень много можно об этом с ребятами поговорить. Ну, конечно, это требует продумывания. Это вот сейчас так сходу я, может быть, набросала, да, но на самом деле, когда ты продумываешь любой урок, в его теме, в его содержании всегда есть о чем поговорить. Это начиная от наших личностных качеств и даже аккуратности в тетради, там, прилежания отношения к учебе и заканчивая какими-то глобальными ценностями здоровья, семья, уважение, гуманизм, патриотизм. Можно, отойдя от содержания урока, продумать его таким образом, чтобы все-таки напомнить ребятам о добре и зле, о правильных поступках и так далее, и так далее.
А насколько, как вам кажется, в этом смысле меняются дети? Вы преподаватель, педагог с многолетним стажем, а вы видите, как меняются, ну, если угодно, поколенческие приоритеты, какие-то вещи, которые, может быть, сегодня не трогают уже детей, а трогали 10 лет назад, и надо как-то с этим тоже быть, как-то к этому адаптироваться. Вот современные дети в этом смысле чем отличаются от тех, кто был до них, не знаю, 10 лет назад, например?
Вы знаете, чуть меньше стало вот таких слов с приставкой «со», да? «Сочувствие», «сопереживание», «сострадание». Вот это немножечко ушло, больше стал такой эгоизм, что я пуп земли, и все взрослые, весь мир вращается вокруг меня и вокруг моих желаний, что взрослые должны мне быть аниматорами, должны меня развлекать. Мне должно быть только легко и интересно. А если я сталкиваюсь с любой сложностью, с тем, что надо потрудиться, немножко преодолеть себя, то это мне уже не нравится, как ребенку. И я уже готов отступить, ничего не делать, не бороться. Иногда я сталкиваюсь с тем, что вижу неуважение к старшим, к матери, к отцу, к бабушке, которая часами не может дозваться ребенка с детской площадки, и я слышу какие-то грубые слова в адрес родителей, меня это все очень удручает. Тем, что ребята перестали помогать друг другу, иногда переживать за своего одноклассника. Ну вот, мне кажется, какой-то эгоцентризм такой появился в последнее время. И во главу угла ставятся только мои достижения, как я справлюсь, что я получу, выгодно мне будет это или невыгодно. Вот такая ориентация только на личный успех и на личную выгоду. Ну, это вот такая немножко средняя температура по палате. Конечно, есть дети, есть семьи, которым удалось сохранить вот такое соотношение любви к знаниям и стремлением ребенка быть там лучшим в предмете, в своей профессии будущей, но при этом была заложена очень важная нравственная основа. Семьи это не потеряли, воспитание ребенка. Но, к сожалению, мы не можем говорить, что это вот в подавляющем количестве семей. Во многих семьях это потерялось. И детки больше нацелены на такое вот потребительское отношение к жизни, к миру. И немножко непонимание того, что они могут дать обществу, что они могут дать своей семье, своей стране.
но пока только дайте нам. Поэтому мне кажется, что вот возвращение воспитательной составляющей очень важно. И мы, безусловно, мы будем смотреть. Мы посмотрим ребят, дадим им некую анкету, некий кейс, и посмотрим, как у них сейчас формирован уровень воспитанности, личные качества, и посмотрим, как это будет меняться по мере того, как мы всем педагогическим коллективам будем внедрять вот эти важную воспитательную программу в процесс обучения.
Это была Ольга Александровна Дмитриева, директор Московской Шуваловской школы номер 1448. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжим наш разговор в следующей части программы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».